insan. Продолжая разговор о странных фильмах, я хочу вспомнить самый необычный из всех вышедших на экраны в нашем 21 веке. Это картина Кристофера Нолана «Мементо», вспоминаю. В ней выведен персонаж, разрушающий главную условность искусства, историю как таковую. После тяжелой травмы герой фильма потерял способность что-либо запомнить. Вся его жизнь укладывается в несколько минут настоящего. Остального просто не существует. Герой пригвожден к мгновению, пока река времени протекает мимо него вместе с сюжетом. Фильм встроен механизм, мешающий рассказать историю так, чтобы мы ее поняли. Чтобы оценить радикальность этого поворота, вспомним, что с опаской, встречая никому неизвестное будущее, мы привыкли хотя бы прошлое считать своим несомненным достоянием. Но для героя фильма вчерашний день так же непредсказуем, как завтрашний. Самое поразительное в этой фантастической истории – реальный эпилог, из которого следует, что фильм ничего не придумал. Такой человек действительно был, жил и недавно умер. С подробностями Владимир Гандельсман. Прошу вас, Володя.
Этой зимой Генри Моленсон, всемирно известный под именем H.M., умер в частном санатории. Его смерть была подтверждена Сюзанной Коркин, неврологом из Массачусетского технологического института. Она работала с ним в течение многих десятилетий. Генри Моленсону было 82. В некрологии его назвали незабываемым пациентом. В этих словах содержится некоторая горькая ирония. Пациенты незабываемые, но вот сам он почти ничего не помнил. Почти. Он знал свое имя. Он знал, что семья его отца приехала из Луизианы, что его мать была из Ирландии. Он знал о крушении фондовой биржи в 1929 году, о Второй мировой войне, что-то слышал о жизни в 1940-х годах. Но он не мог вспомнить почти ничего после этого. А история такова. В 1953 году он подвергся экспериментальной операции на мозг, чтобы избавиться от одного недуга, но приобрел другой – синдром, который невропатологи называют глубокой амнезией. Он утратил способность к каким-либо новым воспоминаниям. В течение следующих 55 лет, каждый раз, когда он встречал друга, каждый раз, когда он ел, каждый раз, когда он гулял в лесу, все это происходило как бы впервые.
Именно это и сделало его находкой для ученых. В течение многих лет он считался самым важным пациентом в истории науки о мозге. Он был подопытным кроликом сотен исследований.
Да, и помог ученым в изучении биологии, памяти и физических навыков человека, равно как и хрупкой природы человеческой идентичности. С 27 лет, когда он стал объектом интенсивного исследования, он жил с родителями, затем с родственником и, наконец, в институте. Амнезия не повредила его интеллект, не изменила радикально его индивидуальность, но он не мог работать и жил в большей степени, чем любой мистик, исключительно данным моментом.
То есть он жил в вечном сейчас?
Абсолютно.
Сейчас наука о мозге развивается по экспоненте. И студентов полно, и лаборатории во всем мире обильно финансируются. Когда исследователи работают с мощной, отображающей мозг технологией, конечно, все изменилось. Но тогда, в середине 20-го столетия, эта наука находилась в эмбриональном состоянии.
Да, случилось-то это все в далекие времена, когда господин Моленсон, ему было 9 лет, упал с велосипеда и ушиб голову. Ученые еще не могли, не умели заглянуть внутрь и увидеть, что же произошло с его мозгом. У них не было тогда ясного научного знания, сколь сложны такие функции человека, как, например, память. Они не знали этого. Они не могли объяснить, почему у мальчика возникли аномальные явления после несчастного случая. И даже не знали, есть ли связь между ушибом и припадками, которые появились после этого. И вот так длилось. Спустя 18 лет после того несчастного случая господин Моленсон пришел в офис доктора Уильяма Скойла, нейрохирурга в Хартфордской больнице. Господин Моленсон часто терял сознание. У него случались конвульсии, он больше не мог просто работать. И доктор Скойл решил хирургическим путем удалить два участка мозговой ткани. В общем, операция века и неудачная операция, или удачная, трудно сейчас уже даже это оценить, все-таки неудачная. Припадки стали реже, но процедура радикально изменила пациента. В то время многие ученые полагали, что память не находится в какой-то локальной области мозга, что она повсюду. Повреждения мозга от операции или несчастного случая изменяли функции памяти непредсказуемым образом.
Что же революционного в этом опыте?
Ну, значение этих опытов огромно. Ученые поняли здесь суть, что есть, по крайней мере, два источника в мозгу для образования новых воспоминаний. Один, известный как декларативная память, записывает имена, лица, новый опыт и складирует, и держит все это до тех пор, пока не потребуется. Эти функции зависят от органа, который называется гиппокамп, и является предметом, этот гиппокамп, интенсивного изучения. Другая система, обычно известная как моторные навыки, является подсознательной и зависит от других мозговых областей.
Я понял. Это объясняет, почему люди могут кататься на велосипеде и плавать, даже если они много лет не делали ни того, ни другого.
Абсолютно верно. Да? Абсолютно верно. Исследователи начали применять другие измерения памяти. Например, они увидели, те, кто занимался с HM, что его краткосрочная память была замечательной. Он мог удерживать мысли, но приблизительно 20 секунд. Это происходило без участия гиппокампа, которого у него не было.
Как же складывалась жизнь Моллинсона, его ежедневная жизнь?
Как она складывалась? Живя в доме своих родителей, позже у родственников в течение 70-х годов, он ходил в магазин, он косил лужайку, он собирал листья, смотрел телевизор, застилал кровать, готовил завтрак и прочее, прочее. Он также понимал, вот это интереснее, что он вносит вклад в дело науки, хотя не понимал вот деталей. Говорила доктор Коркин, которая встречала господина Моллинсона, учась в лаборатории доктора Милнера, и продолжала работать с ним до его смерти. Вот она говорила о том, что он понимал свой вклад в дело науки. У него были отрывочные воспоминания, какие-то картины детства, прогулка с родителями в лесу, какая-то охота неподалеку от дома, что-то еще. Но он не мог их расположить во времени и что-либо рассказать как единую историю. При этом он обладал четким самосознанием, понимал шутки, реагировал на них. И говорят, что даже полноценнее реагировал, чем остальные присутствующие в комнате. Есть история, некий ученый, посетивший HM, заметил, насколько интересный человек этот Моллинсон. То есть он вслух об этом сказал. И тогда, рассказывает доктор Милнер, HM покраснел, пробормотал, что он никогда не думал о том, что он такой уж интересный, и смущенно удалился.
Можно сказать, что этот незабываемый, гениальный пациент продвинул медицинскую науку, сознательно помогая врачам.
Да, абсолютно верно. Именно сознательно. Он ведь никогда не отказывался от экспериментов, которые на нем проводились. Наоборот, словно бы сознавал, что участвует, а я думаю, что не словно бы, а осознавал, что участвует в значительном исследовании. Как-то хочется почему-то в это верить. Мозг его, кстати, сохранился. Он, как мозг Эйнштейна, возможно, для будущих экспериментов.
I stumbled out of bed. I got ready for the struggle. I smoked a cigarette and I tightened up my gut. I said this can't be me. Must be my double.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Музей Рериха в Нью-Йорке. Живой неандерталец. Гость «Американского часа» антрополог Джон Хокс.
Грани